«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Московский транспортный узел в течение 3 суток был парализован. Первопричина – необычное для Москвы природное явление под названием «ледяной дождь». Все московское хозяйство, прежде всего аэропортовое, оказалось совершенно не готово даже к такому некатастрофическому форс-мажору. Подобные коллапсы в мировых аэропортах время от времени случаются из-за метеоусловий или других обстоятельств. Однако в аэропортах вроде Хитроу, JFK или Шарля де Голля коллапс не превращается в ад. Сотрудники авиакомпании регулярно выходят к ждущим пассажирам, чтобы сообщить им, как идут дела, организуются горячие линии, информационные рассылки по СМС и электронной почте. Вполне логично, что работой парализованных аэропортов Домодедово и Шереметьево заинтересовалась транспортная прокуратура. Президент Медведев поручил заняться этим вопросом лично генпрокурору Юрию Чайке. Росавиация, под впечатлением от воскресного блэкаута в Домодедово, решила обязать аэропорты иметь автономные источники электропитания. Причины транспортного коллапса, поразившего столичные аэропорты, сегодня мы обсуждаем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института естественных монополий, бывшим замминистра министра атомной энергетики. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Булат Искандерович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, в чем причина вот того явления, с которым столкнулись тысячи наших соотечественников?
Вот здесь два момента. Ну, то, что был природный катаклизм, который вот ледяной дождь, но дальше следующая система оказалась неустойчивой. То есть система, в которой, а такой типа жизненная система, как аэропорт Домодедово и Шереметьево, наши ворота в нашу страну, в Москву, она должна быть устойчивой. Соответственно, есть соответствующие, наверное, и нормативы были ослаблены, но менеджеры или управленцы, или директора должны думать и смотреть, что происходило в Лондоне, Хитроу, в Шарле де Голле, в крупнейших аэропортах. Аэропортах, когда происходит вот чрезвычайная ситуация. И дальше должен быть норматив выхода из чрезвычайной ситуации. Ну, не 3 же суток, не 3 суток мучить людей. Вот в этом беда. То есть, авось. Второе. Ну, да, есть линии электропередачи, они обрушились от льда. Ну, дальше северные отключения пошли. 64 ЛЭП отключилось. Десятки блоков генерирующих. Разве так это возможно? Это опять неустойчивость системы. Ну, Мосэнерго. Или, так сказать, сейчас можно говорить, у нас разделили там генерацию, сетевое хозяйство, нет общего диспетчерского хозяйства. Это все те самые отрыжки, продукты той реформы электроэнергии, которая прошла вот сейчас будем праздновать. 2 года уже праздновали. Единая энергетическая система, разделенная, где проблемы на такие сегменты. В критической ситуации оказалась значительно менее устойчивой, менее подготовленной, чем была советская. В этом проблема.
Но это же не...
Но это еще ничто. А вот если будет, как в 79-м году, 10, 12, 15 суток, 20, 30, 35 градусов мороза, когда у нас сгорел блок в Химках, и это в Москве, и 2 блока сгорело в Ленэнерго, когда вот в этих условиях молодая энергосистема, молодые блоки, люди вышли на улицы, 2 суток грелись. Тогда. Я не знаю, как она будет сейчас готова к этим, вот к этим катаклизмам. Несмотря на все заверения руководства сейчас генерирующих компаний и сетевых компаний о том, что все готово. Вообще электроэнергетика, энергетическое снабжение проверяется в условиях критичных, не в стандартных условиях, а когда вот неожиданность, вот в этих условиях устойчивость ее, и второй выход из аварии. Вот это вот, на этих вот параметрах проявляется и умение, менеджмент, и самое главное, сегодняшнее состояние энергоснабжения таких крупнейших мегаполисов, как Россия, как Москва. Потому что если что-то произошло там в каком-то областном или там, сказать, районе, санитарит не заметит. Но если касается Москвы или Ленинграда, или там Санкт-Петербурга, заметит. И вот слава богу, что сегодня президент сказал, давайте вот прокурорское реагирование Генеральной прокуратуры. Но один момент. Ну, нельзя же на каждый из ЧП у нас происходит прокурорское реагирование. Это самый последний момент. Самый последний. Прокуроров не хватит. Прокуроров просто не хватит. Если каждый месяц мы прокурорско реагируем на аварии, на Кущевке, там, ну, на всякие события, которые в этом году и в этом месяце были. Систему исправлять надо, системную. Вот эта вот система не работает. Вот беда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Причины транспортного коллапса, поразившего столичные аэропорты, сегодня обсуждаем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института естественных монополий, бывшим замминистра атомной энергетики Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», возмущен пренебрежительным отношением к людям.
Конечно, я не глубоко в этих проблемах закопался и видел, что не только у нас, но и на Западе проблема с аэропортами возникла, и люди там страдали. Вот то, что я видел с Домодедово, то, конечно, так сказать, ну, минимальные хотя бы вещи можно было обеспечить. Там дети, там, чтобы питье было, чтобы какие-то выдавали сухие пайки, ведь ничего этого не было. Но с сухими пайками что, нельзя было раздать? Совершенно элементарная вещь. Думаю, что у нас вообще к людям относятся как, так сказать, второстепенному такому, вторсырью, скажем так, как песку. Поэтому все это отражается в критический момент. Также было и во время пожаров примерно то же самое. Это уже потом, как пиар-проект, стали строить там дома и все остальное. Ведь у нас сгорело слишком много, я считаю, домов, чтобы думать, что это довольно естественно, так сказать. И людей довольно много погибло. Это обычно, так сказать. Есть народ, как говорится, есть те, кто ими управляет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что причины транспортного коллапса, поразившего столичные аэропорты, мы сегодня обсуждаем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института естественных монополий, бывшим замминистра атомной энергетики. Он находится в нашей студии.
Ну, я хочу добавить еще. Ну, вот смотрите. Ворота Москвы, страны, крупные аэропорты, конечно, должны быть собственные нужды. Источник собственных нужд. На режим чрезвычайной ситуации. Вот отрезали две линии. Дополнительные линии должна быть. Это естественно, это стандартные вещи. Тем более, что были сигналы. Ну, вот в Европе были целые европейских странах, это катаклизмы были. Сегодня там... Это здесь это... Если об этом должен... Именно об этом и руководители, собственники этих аэропортов должны подумать, предусмотреть. Есть режим ЧЕ, чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных положений. И к этому должны готовы наши аэропорты. Мы, получается, что не готовы. То есть, собственно, нужно только еле-еле подсвечивали эти взлетные полосы, взлетные посадочные полосы. Недостаточно. Но уж не говорю о том, что должно быть, конечно, соответствующие инструкции. Когда у тебя 8 десятки тысяч людей в аэропорту застряли, соответственно, как вести, и как быть, и это должна инструкция быть у представителей компаний, представителей аэропортов на этот случай. Это все должно быть отработано. Это как вот, это же как бы, я бы сказал, тренировка для всяких чрезвычайных ситуации, которые, конечно, в стране мы не можем сказать, что вероятность нулевая. Не бывает нулевой вероятности. Не только с природными катаклизмами, с другими катаклизмами. Поэтому это все должно быть отработано. Не готовы.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот по телефону, там гость ваш сказал, что в аэропортах к людям отношение было ниже уровня. Даже сухими пайками там не было обеспечено, бутербродами, детей некуда было пристроить. Не соблюдались права человека, отношение к людям очень низкого уровня. Вот у меня возникает вопрос, ну почему так? Вот к людям относятся таким образом. Вот нет ли тут зависимости от состояния судебной системы? Спасибо.
Ну, я попробую ответить. Я думаю, не от судебной системы. Значит, есть такое понятие. Если от того, что ты хорошо относишься, твоя компания будет конкурентна, она получит дополнительные покупки билетов, твой будет престижный, его бренд будет лучше, поэтому пассажиры будут покупать билеты. Или не будет. Но в силу того, что у нас многие линии, авиалинии, все это монополизированы, в силу того, что поведение того или иного управленца и самой своей компании слабо зависит от вот этих условий, условий того, что могут поменять компании, поменять пассажиры ту или иную компанию, вот и к этому отношение. Это вот первое. Второе. На экран такая программа «Ощущение качества». Вот я буду... Программа «Ощущение качества», обслуживание, работа. В этих программах «Ощущение качества» во всех этих компаниях, и в передовых лучших компаниях Запада, это вышкалено. В этих программах «Ощущение качества» люди знают, что надо делать в любой ситуации. В любой ситуации. Люди, говорят, работники той или иной компании. Здесь в этой ситуации обойдется. Вот это вторая вещь. И третье, на основании всего этого происшедшего должны быть серьезнейшие обсуждения, разборки и вообще наказания в разных компаниях. Это должно быть, вообще говоря, надзор, авианадзор, надзор за аэропортами, провести серьезную работу и изменить соответствующие руководящие документы, обсудить их и жестко представить, что в следующий раз. Разные бывают катаклизмы. В следующий раз вот такого вот безобразия не было. Если этого не будет, вот если не будет обсуждения, будет продолжаться. Пока на очередной раз где-то в критическую ситуацию не войдут люди, сотни людей, находящие в запертых аэропортах. Вот это, и отсюда и отношение будет к существующему, к происходящему с ними. Это нельзя делать, потому что мы должны улучшать как морально-нравственный климат, вообще климат, любой климат в нашей стране, потому что другой страны у нас нет, наша одна Россия.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Право и дело», не склонен политизировать ситуацию.
Я не могу сказать, что вот здесь тоже виноват Путин и вертикаль. Вот, то есть, конечно, хамства у нас больше, чем в демократических странах, это правда. Авиакомпании больше плюют на людей, чем там в Америке или в Европе. У нас нет системы защиты своих прав. У нас суды, Хамонический суд, он как бы является одним из символов. Понятно, что судиться с авиакомпанией достаточно сложно, просто потому что авиакомпания мощная, богатая, много чего может. И поэтому, допустим, шансов у нормального обычного человека отсудить что-то авиакомпании довольно мало. Кроме того, у нас нет депутатов, которые могут людей защищать в этой ситуации. Да? Для гражданина нормальной страны, демократически естественно, начать звонить в офис своего депутата и говорить: слушай, парень, я тебя вроде как избирал, да, а тут у нас черти что творится. Вот нам гостиницу не дают, еще чего-то, и информацию дают липовую, там, ну и так далее. Да? Ну и депутат, чтобы его в следующий раз избрали, он начинает, в общем, активно действовать. В общем, он там мышей ловит. Я совершенно уверен, абсолютно уверен, что ни одного звонка ни из Шереметьева, ни из Домодедова депутатам Единой России не поступило сегодня. Потому что а что к нему обращаться? Понятно, что они ничего не сделают, не могут, не способны.
Что добавить? Вот в этих документах руководящих должны быть до пассажиров доведено и до работников аэропортов, что пассажир имеет право такие-то судебные обращения легко, чтобы получили серьезнейшие штрафы. Здесь я согласен с Леонидом Гозманом. Вот эта составляющая, что это вот это практика должна быть. Вот такая серьезная практика. И в результате это дополнительная обратная связь того, что происходит в аэропортах, да не только в аэропортах.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы. Погромче. Не слышно вас, Раиса. Вопрос, Булату Искандеровичу, насколько типична вообще вот эта возникшая ситуация для нашей страны?
Ну, конечно, мы же в аэропортах, это первый раз такое, давно у нас не было, вот чтобы несколько дней было все заперто. Это было, в общем, совсем не разовая ситуация. Но надо сделать так, чтобы в серьезных ситуациях не повторялось. Поэтому должны быть серьезные выводы по энергоснабжению, защите энергоснабжения, надежности и так далее. И, кстати, вот я повторяюсь, поведение, как должны вести себя работники всех служб в таких условиях. Я думаю, что вот то, что говорил президент о том, что генпрокуратура должен быть прокурорское реагирование, я думаю, что вот как раз прокуроры должны написать действия, которые должны быть, представления должны быть и работников аэропортов, работников, руководителей авиакомпаний, авиационных компаний, что надо делать в этих условиях, и какие должны быть изменены нормативные документы, чтобы вот ситуация была значительно мягче проходила, чем проходила вот в эти дни.
А вообще входит ли аэропорты в список объектов жизнеобеспечения?
Потому
что я знаю, что в больницах, например, аппараты искусственной почки имеют автогенераторы.
Да, конечно, потому что если отключился, человек умирает. Поэтому там есть собственные нужды. То же самое. Должны быть, наверное, пересмотры. Я думаю, что вот новые строительство этих больших аэропортов, Домодедово огромный стал аэропорт, а вот нормативная база по этому поводу, наверное, отстала. И вот здесь тоже должно быть прокурорское, соответственно, и Ростехнадзоровское реагирование, и авианадзоровское реагирование по этому поводу. То есть нормативы поменять к тому, чтобы нормативы по эксплуатации и защите аэропортов вот от таких потерь электропитания жизненных систем аэропортов.
В эти же дни отмечалось 20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как, по-вашему, могли бы вот работники МЧС помочь, например, подключить свои генераторы в щитки приборные, чтобы хотя бы работал свет там, в детских комнатах, чтобы...
Вы понимаете, чтобы подключить генератор, это же большие генераторы. Это должны быть стационарные генераторы. Вот у нас на атомных станциях. У нас есть источники собственных нужд. Это 3 генератора, это 15 мегаватт. Это большие, это серьезные системы, включающие, так сказать, в нормативные сроки, если вдруг потеряется собственная нужная атомная станция. Но вот если такие... И они конечно, не нулевая стоимость, но это в условиях, когда тысячи людей находятся, когда можно запереться, такие системы должны быть. Это серьезные собственные нужды. Собственные нужды. Чтобы аэропорт мог функционировать на таком минимальном уровне, но функционировать, а не так, как сейчас произошло.
На этом фоне чуть-чуть ушли в тень проблемы соседних подмосковных населенных пунктов. Как, по-вашему, допустимо ли, чтобы вот из-за таких природных катаклизмов на трое суток остались люди без отопления, горячей воды и света?
Ну, вот это как раз другая, это веерное отключение. То есть неустойчивость системы, когда происходит разрыв нескольких линий и начинает веерное отключение. Вот это ослаблена система. Она технически ослаблена, потому что иначе и управленчески. То есть не было резервных, не было вовремя включены резервные системы. И вот, и, соответственно, еще, получился тот самый blackout. Blackout – это темнота, blackout, то есть останов целые районы. Без электроэнергии остались целые районы. Это должно быть серьезное обсуждение, серьезный анализ происходящего вот, по всей энергосистеме. Естественно, Мосэнерго. Очень серьезный анализ, разбор полетов. Что надо было предусмотреть, если бы в каких случаях, что можно было предотвратить, чтобы масштабы были значительно меньше. Это серьезный случай для разбора.
Константин Боровой, бывший.
И что надо дополнительно сделать, дополнительно и системно, и организационно, технически и организационно, чтобы снизить последующие такие события. Снизить последствия таких событий.
Давайте послушаем, что думает Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, представитель партии экономической свободы, который констатирует полное отсутствие гласности.
Мне кажется, это связано с общей ситуацией в стране, отсутствие на самом деле уже и не демократии, уже и не свободы слова, а просто гласности. Мне звонили вот эти люди, которые в аэропорту были, просили как-то обратить внимание средств массовой информации на те ужасы, в каких ужасных условиях они находятся. Говорили, что Первый канал, куда они дозвонились, отказывается давать информацию. что все в курсе, все знают, но давать информацию неверенно. Отсутствие гласности, потому что как бы исполнители, те, от кого зависит положение простых людей, они боятся сейчас только начальства. Они не боятся средств массовой информации, они не боятся граждан других. Вот отсутствие гласности, вот о чем это говорит.
Вот два дня тому назад, или один день был, выступление президента Дмитрия Анатольевича Медведева вместе вот канала телевидения. И он задал совершенно резонный вопрос, что картинка в телевидении и картинка в жизни часто не совпадают. И косвенно высказал, ну, не двусмысленно высказал претензии это каналам, телевизионным каналам. Ну, начали, заговорили о редакционной политике, о чем угодно. Это какая-то ля-ля-ля-ля. Обычная интеллигентская болтовня. А вот вспомни наши 90-е годы, 89-90-е годы. Телевидение всегда было. На любом событии было развернуто, показано, картинка показана. Ситуация такая. И, уверяю вас, реагирование должностных лиц было значительно быстрее бы. Здесь прямое влияние было бы телевизионной картинки, в этот же, начиная с развернутых событий, немедленное влияние было. Тут же возникли бы штабы, тут же возникли бы вопросы руководителям тех систем и служб, которые должны были следить за этим. Тут же руководителям аэропортов, тут же были интервью бы с пассажиров, которые мучают. Не произошло. Не произошло. И здесь совершенно, это я могу сказать, что, конечно, президент совершенно так недвусмысленно сказал. Но, ребята, надо же работать. Ребята, работать надо. Не трусить, а работать. Потом насчет цензуры. Вот у нас нет внутренней цензуры, нет цензуры. Ничего подобного. На всех каналах есть цензура. И вот я про себя могу сказать. Там некоторые события были, запись. У нас редакционная политика не такая. Принципиальный вопрос надо обсуждать. Нет. Вот здесь я могу сказать огромные претензии к телевидению. Вот здесь, на этих вот случаях, вот особенно вот здесь, в случаях такого рода должно быть немедленно телевизионное приключение. И причем конкуренция должна быть. Разные программы, разные телевизионные каналы прибежали, сказали. Вот. И будет огромная польза. Кстати, огромная польза и для власти. Для власти. А я совершенно четко утверждаю, нам нужно усиливать нашу власть, укреплять нашу власть, потому что без власти самое худшее. Мы видели там. Поэтому вот нужно для власти. То есть в этом случае телевидение не способствовало укреплению нашей власти, власти наших лидеров.
Напомню, что Московский транспортный узел в течение 3 суток был парализован. Первопричина – необычное для Москвы природное явление под названием «Ледяной дождь». И причины транспортного коллапса, поразившего столичные аэропорты, мы сегодня обсуждаем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института естественных монополий, бывшим заместителем министра атомной энергетики Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с массовыми задержками рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Проведение проверки взял под личный контроль генеральный прокурор России Юрий Чайка. В Хамовническом суде Москвы завершился второй день оглашения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На заседании во вторник председательствующий на процессе Виктор Данилкин зачитывал доказательства вины подсудимых. К таковым Данилкин отнес и показания свидетелей со стороны защиты главы Сбербанка Германа Грефа и министра промышленности и торговли Виктора Христенко, что вызвало категорическое несогласие адвокатов. Президент Дмитрий Медведев подписал закон о создании Следственного комитета России, принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации. Следственный комитет выделяется из состава Генеральной прокуратуры и преобразуется в самостоятельный государственный орган. Новым премьер-министром Белоруссии назначен Михаил Мясникович, сменивший на этом посту Сергея Сидорского. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. В связи с избранием Лукашенко в качестве президента в очередной раз прежнее правительство, согласно Конституции, сложило полномочия. Создатели оппозиционного Российского объединенного трудового фронта «Ротфронт» вновь подали документы на регистрацию партии. Министерство юстиции России уже трижды отказывалось зарегистрировать «Ротфронт». Около 20 тысяч жителей республики Кот-д'Ивуар уехали из страны в соседнюю Либерию из-за возникшей угрозы гражданской войны. По данным ведомства ООН по делам беженцев, большинство уехавших – женщины и дети. В секторе Газа во вторник один палестинец погиб, и еще пятеро были ранены в результате израильского обстрела в районе Хан-Юниса. Это были краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что причины транспортного коллапса, поразившего столичный аэропорт, мы сегодня обсуждаем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института естественных монополий, бывшим замминистром атомной энергетики Российской Федерации, он находится в нашей студии. Остановились на том, как проявили себя средства массовой информации. Как, по-вашему, могла ли гласность помочь делу, чтобы люди хотя бы взяли с собой термосы, горячую воду?
Ну, во-первых, увидев телевизионную картинку, многие бы не поехали бы, многие бы отменили. Это было раньше, было бы действие. Люди приезжали туда, увеличивали этот объем, количество людей в аэропортах, ухудшали ситуацию. На картину по телевидению можно было объявить, ребят, не надо, не будет. Что ситуация такая. И тут же в горячем режиме это было бы, горячая линия была, давала бы ситуацию, непрерывную ситуацию в аэропорту. Люди включали телевизор, знали бы, в машине, в телевизоре, все бы знали бы. А это что, а что произошло? О чем угодно. И только когда уж совсем ситуация резко ухудшилась, начались некие реакции. Когда люди уже там звонки делали, вот, прорывались на Первый канал, прислали телевизор, камеру, не приехал. Ну, это значит, что телевидение вне гражданского общества. Телевидение вне того, чтобы реагировать на ситуацию. Сегодня директор телевидения, начальник того этого канала не зависит от ситуации. Его гражданская позиция не проявилась должным образом. А они же на острие, они на острие как это, идеологического пропагандистского фронта, как в советское время было. Должна быть мгновенная реакция на эти события. Неинтересно. Вот это беда.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Конечно, я все, Владимир Алексеевич, пытаюсь сформулировать в плане вопроса, но пусть будет звучать это вот таким вопросом. Мне вот все больше и больше приходит в голову, что власть уже не только, она как бы не успевает вот посылать управляющие сигналы, то есть все замыкается на самый верх, по этой самой вертикали, на Путина, да, на Медведева, а дело в том, что они уже не могут, то есть создалась такая система, ну, она там и коррупционная, и всякая остальная внутри себя, что она уже работает сама по себе против интереса населения, то есть даже тех, кого она обслуживает, сама по себе система. То есть мы сегодня вошли со стороны в состояние вот этого штопора, падения, такого, которое неостановимо управляющими воздействиями сверху. Понимаете, вот как эти леса, которые горели сами по себе, невозможно было ничего сделать, сама система уже не могла работать снизу. То же самое сейчас то, что произошло в аэропорту. То есть тысячи людей остались без всякой поддержки всей вот этой созданной системы. И авиационный аэропорт, вы, как говорится, сам 15 лет работал в аэрофлоте, знаешь, что это такое.
Ну, я бы так сказал бы. Значит, мы должны, мы вот граждане страны, у нас есть президент, премьер, в конце концов будет скоро Дума выбираться, мы должны выстраивать свою гражданскую позицию, выстраивать все сигналы, говорить, потому что ведь есть другая сторона, против которой все время я предостерегаю и говорю, что не нужен нам хаос, нам не нужен никакого хаоса, никакого бунта, не дай бог. Поэтому мы обязаны говорить, влиять, предупреждать, высказывать свои опасения, люди, которые мыслят, элита, называть имена, конкретные имена. Вот сейчас будет, вот директор аэропорта такой-то, директор этого, не сделан ли не тот, конкретные фамилии. Это должно быть как раз средства массовой информации должны проявить. Вот это будет вот дежурят тогда такие-то люди. Вот здесь я бы сказал так, что влияние в средства массовой информации огромно, включая телевидение. Вот этого не произошло. И вот о том, что так телевидение, так средства массовой плохо сработали, Вот должно быть высказано свое серьезное негодование, возмущение, выстраивание. И на всех уровнях, на всех уровнях вот на влияние. Потому что ситуация такого, чтобы... Ведь нам нужна еще одна вещь. Вот я глубоко убежден, нам нужно усиливать авторитет власти. Не ослаблять ее, а усиливать авторитет власти. Потому что если, не дай бог, я вот не... Ведь хотел процитировать слова Булата Окуджава, моего тезки, и я его тезка. Ведь погибает царство от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Поэтому мы должны воспитывать уважение, но понятно, уважение, когда вот так ведут себя отдельные руководители, они должны быть четко, однозначно обозначены. Вот здесь мое глубокое убеждение, и здесь не просто все вот, вот всегда первые лица виноваты, потому что они им несут огромную ответственность за страну, но надо высказываться жестко, что вот, вот такие-такие-то нарушили, и их снимать. Вот на блогах Медведеву, вот фамилии есть, разборка прокурорская, я говорю, и дальше прокурорская снять с работы. Причем это серьезно, вот-вот-вот весь пыл наш. Вот давайте снимем этих людей. Они не директора, руководителя аэропорта Домодедовского, Шереметьевского аэропорта, компании, руководители компании или ответственных, которые отвечали за прием пассажиров. Это люди, которые должны быть сняты с работы. Причем публично. Фамилии публично снять. Это будет действие.
Иван Новицкий, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», замглавы комиссии по экономической политике и предпринимательству, списывает случившееся на разгул стихии.
Бедствие, и поэтому надо относиться к этому как к стихийному бедствию, которое выражается и в человеческих отношениях, во всем остальном. Везде бывают и отключения света из-за капризов погоды. И такое встречается во всех странах, где есть снег и лед. Конечно, это, с одной стороны, высокий технический уровень, а с другой стороны, зависимость у нас всех от электроэнергии. Электроэнергия везде может прерываться, отключаться. Это бывает и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Западной Европе, и в Азии. Ну, везде, где есть вот такие снежные заносы. Зато у нас нет, мы живем на суше, нет цунами, нет тайфунов, которые встречаются в тропических странах.
Ведь вопрос не в том, что есть божественные там природные катаклизмы. Вопрос реакции системы на эту катаклизму. Готовность этой системы, последствия этого дела и масштабы. Вот об этом мы обсуждаем. Что Богу Богово Богово, а что вот кесарю кесарево. Вот здесь ситуация, как говорится, если по одной-двум системам ЛЭП отлетели, 64 ЛЭПа вылетели. Вот об этом говорят, что блэкаут хуже, чем летом 2005 года. Об этом же обсуждаем. Либо другое. Руководители этих систем, руководители этих организаций выступают в открытом эфире по телевидению и рассказывают ситуацию, объясняют людям. Диалог с людьми. Этого же нет. Вот я депутат, уважаемый депутат Московской городской думы от «Единой России». Вот я высказываю, где диалог? Где люди, которые должны быть по телевидению выступить, сказать, вот как это в любой другой стране, директор, начальник этого Домодедовского аэропорта, Шереметьевского аэропорта, начальник Мосэнерго, сетевого хозяйства Мосэнерго, рассказать о ситуации, предупредить, сказать, не боитесь, не бойтесь, мы же людей в стресс вводим. Это совершенно недопустимо.
Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости», удручен состоянием систем безопасности.
В основе лежит непродуманность обеспечения безопасности стратегически значимых объектов. Такие объекты, как аэропорты, больницы, военные объекты, они должны обязательно иметь резервные источники питания. Вокруг более или менее крупных объектов, типа там аэропорт Домодедово, хотя он относительно немного потребляет мощности, но там рядом город расположен, целесообразно было бы построить на несколько мегаватт электростанцию, парогазовую установку поставить, с тем, чтобы она напрямую обеспечивала электроэнергией тот же самый аэропорт. Что касается обрывов, аварий на электросетях, то тут связано с неверным проектированием систем, когда механические нагрузки и перегрузки были заданы много меньшими, чем наблюдается в экстремальных условиях.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Булату Нигматуллину.
Я совершенно согласен с Моисеем Меровичем. Он правильно сказал, что нормативы должны быть сделаны и соответствовать нормативам. Я уже об этом говорил. Проектирование должно быть соответствующим нормативам. Современные нормативы сделать. Тем более, что резко увеличился объем этого аэропорта. Вот на глазах же Домодедово стал крупнейшим аэропортом, достаточно комфортабельным. Там нету этого, того, что было там 10-15 лет. Но вот энергоснабжение, видимо, не соответствовало этому. Осталось старое, сэкономили. Сэкономили, значит, потому что прошло. Значит, где-то контрольные органы не провели, технадзоры не были на эти условия. Теперь вдогонку будем делать. Но дальше я бы хотел, чтобы вдогонку сделали не только у нас, но это в Пулково. Это надо сделать во всех крупных городах, особенно подверженных, где есть риски природных катаклизмов. Это серьезная работа потребует. Серьезная работа.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Вячеслава.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю вас и просто удивляюсь. Вот так вот сегодня в Краснодаре 30 рейсов с Москвы ждали, и аэропорт замер. Как будто бы других рейсов нету. Так я вам скажу очень простой вопрос, почему это все происходит. Был Краснодар, чудесный аэропорт. И вот случилось так, что уважаемый товарищ Дерибаска решил поэкспериментировать. И, в общем, теперь у нас все, как и в Домодедово, и во Внуково, и в Шереметьево, все рассоединено по структурам. Пассажир отдельно, летная служба отдельно, ГСМ отдельно, а в итоге получился вот такой коллапс. И вот оно от самой Калининграда до самой Камчатки будет то же самое продолжаться, пока не будет единой системы, которая будет уважать человека. И это будет продолжаться не только в этой ситуации. Дала лето, показала. Пожалуйста, теперь будем ждать наводнения, потом будем ждать грозы, оно будет постоянно все влетать. Потому что в первую очередь это должен быть о человеке думать. Прежде всего, где эти депутаты? И где начальники все, которые будут праздновать сейчас Новый год и отмечать свои успехи? И они не вышли к пассажирам. Ни один не вышел и сказал, товарищи, там, обращение, там, вы посмотрите, сколько залов, которые обслуживают VIP-залы. А ребеночка, который должен перепеленать, ему надо справочку дать. Вот в чем загрузка. Эта мать бедная плачет с детьми, не может добиться элементарных вещей. А мы говорим о каких-то глобальных там станциях. Все это есть, прекрасно есть. Но для того, чтобы обслужить человека, надо потратить копеечку.
Ну, здесь я могу согласиться, потому что это уже глобальная проблема в стране. Серьезный разрыв между сверхбогатыми и остальным населением страны. Надо помнить, что у нас 1% населения имеет доходы практически всего остального населения страны. И когда такая сверхбогатство, то, соответственно, тут и отношение к основному. И второе, ведь то, что мы сейчас говорим, это все стоит средства. Вот давайте смотреть средства. Аэропорты, самолеты, компании и прочее. Ну вот я бы хотел сравнить советское время. У нас в 5-4 примерно раза меньше сейчас пассажиропоток, чем было в советское время. То есть тогда могли летать самолетами и студенты, и это нижний класс, нижний уровень среднего класса, ну уж не говоря преподавателей, профессоров, там, инженеров, это было общее место. Сегодня чуть-чуть увеличился пассажиропоток. Но какой пассажиропоток? Вот здесь Краснодар остановился, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. То есть линии, которые могли бы лететь, например, не через Москву, через обычные там межрегиональные, их нету. То есть у нас опять это все очень сконцентрировано в богатых городах, в богатых регионах. Если говорить о системных проблемах, потому что нет соответствующих пассажиров, нет соответствующих ресурсов, нет соответствующих зарплат, чтобы летать самолетами. Это уже тоже проблема экономическая. Но завершая ответ на, так сказать, комментарий к этому, я еще могу сказать, что действительно, вот соотношение ВИПов, залов, и того, что происходит, ну, вот если не самых современных аэропортах, где заняты большие помещения для ВИПов, а для остального, для пассажиров, не, когда такой катаклизмы очень мало. То есть здесь должно быть опять инструкции, что для грудных детей, для, для родителей малолетних с детьми развертывается помещение ВИПов. Просто это инструкция. Вот этого же нет. Реакция руководства, это потребует, надо в законом заложить, в нормативах это сделать. Когда тысячи людей, надо использовать все помещения. Вот, вот это тоже, тоже думаю, что дома должно быть прокурорское реагирование и рекомендации, рекомендации с учетом вот серьезной ситуации. Ведь надо понимать, что это ворота в Москву, ворота в страну. А если бы вот не такой, а есть какой-то как бы антропогенный фактор был, а не природный фактор ситуации. Страна же должна быть готова, Москва должна быть готова к чрезвычайной ситуации, чтобы самолеты принимать, а крупнейшие аэропорты. Это безопасность страны. Поэтому здесь должно быть обращение и оценка ситуации с точки зрения безопасности страны.
Алла Гербер, член общественной палаты, вместе со всеми испытала ощущение незащищенности.
Очень тяжелым было лето, ненормально, аномально, неестественно, как сейчас аномально зима. Дождь, зимой вместо снега, скользко. Люди сидят, мои знакомые, друзья, сидят домодедово, сидят в Шереметьево, не приходит багаж и всякие такие уже малоприятные радости. А главное дело в том, что опять не защищен человек. Да, стихийное бедствие, все понятно. И рейсы могут быть отменены. Но их не дают воды, не кормят. Детям плохо, скорая помощь и так далее. Вот что самое ужасное, что чем, так сказать, был прекрасен этот год, таким постоянным ощущением нашей незащищенности. То мы поздно тушим пожар, то мы поздно чистим наши улицы, то мы поздно даем людям воды, которые сидят в аэропортах. Вот это вот запоздалое внимание к людям, а точнее антивнимание, от этого становится очень грустно.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия Васильевича. Дмитрий Васильевич, погромче.
Алло.
Да, вам слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Булату. Ну, вначале скажу в контексте того, что Алла Гербер, уважаемая. У нас, понимаете, аномальная жара, аномальное лето, аномальная зима, потому что аномальное правительство. А вопрос к Булату, он все-таки компетентный человек. И выступал у вас и прежде, и, в общем, по публикации знаком. Скажите, вот то, что модернизация, они, ну, в частности, я имею в виду не политическую, там, конкуренция между партиями, доступ, а именно технологическая. Как вы думаете, с вот этим аномальным правительством возможно технологическая модернизация устаревших всех систем, электрооборудования, промышленности? Ну, то есть вы лучше меня это знаете.
Но я вот попробую ответить с двух сторон. Собственно, с первой стороны, такую историю скажу. В 30-м году, когда началась индустриализация страны, значит, то правительство приняло такое постановление. В 10 раз увеличить зарплату профессоров. Ну, отсюда доцентов, аспирантуры и прочее. Вот, и люди, и стали элиты. То есть она вот профессорская, преподавательская, вузовская элита до 89-90 года. То есть зарплата профессора была в 4-5 раз больше, чем средняя зарплата в стране. Соответственно, были инженеры, инженерные специальности. Мы гордимся всеми достижениями, которые были и в военно-промышленном комплексе, и в энергетическом комплексе, в атомном комплексе, и на электроэнергетическом комплексе. Ну, во всех тех жизнеутверждающих, в железнодорожном транспорте, тепловозах и так далее, жизнеутверждающих отраслях, которые создавали жизнь нашей страны. Вот. И когда говорят, в чем ключевой, где точка опоры модернизации сегодня, то есть индустриализация, это модернизация, то это первое, чтобы эта модернизация проводилась, она была востребована. Во-вторых, чтобы были люди, которые могли это сделать. Во-вторых, чтобы модернизация, ну, я бы сказал, даже не модернизация, а реиндустриализация. Вот вы сказали, все изношено. Сегодня нам нужно прекратить тренд деиндустриализации, а вернуться в реиндустриализацию. Соответственно, инженеры, рабочие, ученые, естественные, все вот этого. И этого же невозможно пока сделать. Сегодня у нас точка опоры – это не зарплата профессора МВТУ 30 тысяч со всеми доходами. В Москве среднего менеджера по продажам на этой зарплате не найдешь. Что такое профессор? Это 20 лет упорного труда. Это элита. И это элита страны. То есть вот надо с мозгов профессоров начинать надо, а дальше доцентов, кандидатов и прочих. С этого же нет. А дальше мне скажут, но зато вот инженеры заканчивают, заканчивают институты, студенты, нету спроса на инженеров. Да нету спроса на инженеров, потому что деиндустриализация. Нету этого. Проедаем свой промышленный капитал, который был создан за последнее, послевоенное время. Все доходы, основные доходы наших супербогатых людей не нефть и газ. Не нефть и газ. Это 1/3. Сверхдоходы за счет того, что проедаем амортизацию, амортизационные фонды. 2/3 оттуда. Ничего не вкладывается в жизнеутверждающие жизненные отрасли. Почему не? Вот такая вот у нас система стала. И вот здесь правительство и правительству надо очень серьезно задуматься и говорить, и информировать, что ситуация такая, что массовые обрывы пойдут. Это что такое? Это устаревшие технологии, устаревшие системы. Это значит неустойчивость промышленных технологических объектов и систем. За это должен быть жесткий спрос и контроль, и включая вот сегодня частных инвесторов и частных собственников. Этого же нет. Поэтому, когда мы говорим о демократии, о свободе, все очень хорошо, о гражданском обществе, это тоже без этого вообще нет, замена и обновление элиты и руководителей, но при этом мы должны точно понимать, что сегодня потребуется очень жесткая, просто потребуется жесткая система восстановления того, что есть, иначе просто разрушение будет жизненных систем страны. И вот как это сделать, как организовать, как выстроить, за счет чего это надо сделать? Это же все огромные деньги, триллионы. Вот здесь можно только это одно ответить. Деньги у нас есть. Это сверхдоходы сверхбогатых людей. Прогрессивная шкала налогообложения именно этой когорты людей. Это несколько триллионов рублей в год просто доходы. Это 3, 5, 6 триллионов, как раз те самые, которые не хватает. Тем более, что эти доходы были собраны из-за того, что недофинансирована была вся наша инфраструктурная составляющая. И не только инфраструктурная, вся наша промышленность, которая бесплатно практически досталась новым собственникам. Вот контроль за этим, организация, это потребует значительно более высокой квалификации правительства. Это другое, это правительство должно быть значительно более квалифицированным. Просто другое правительство.
Как по-вашему, должно ли встревожить власть, что в первую очередь подкачали, что ли, подвели самые современные системы, которыми являются аэропорты? Что ж тогда говорить о других отраслях?
Но ведь аэропорт, что, посмотрите, там один прекрасный аэропорт, огромные площади, а собственные нужды, по-видимому, остались прежние со старых мощностей. Просто открыть. Значит, нормативы, которые должны быть, соответственно, проектирование этих аэропортов, либо устарели, либо были нарушены. Вы понимаете, развилось сильно, а то, что называется безопасность этих аэропортов в условиях, когда две линии подключения аэропортов отрезаны, оказалось не готово. Второе, в этих условиях, когда такие крупные аэропорты, должны быть, конечно, дополнительный надежный источник надежного питания, возможно, небольшой энергоблок, там, подстанция. Независимо от этих. Ну, дизель-генераторный на короткое время должно быть работать, защитить. Это 2-3 дня возник. Это же не было. Вот сегодня такие нормативы должны быть пересмотрены. Как сложный объект, отвечающий за безопасность страны.
Как, по-вашему, застраховано ли российское общество от повторения подобных ситуаций?
Ну, я думаю, что если будет воспринят урок, который сейчас произошел, если будут наказаны или хотя бы были бы, должны быть, даже может, в какой-то степени одни люди были наказаны, другие были бы Была бы сделана серьезная разборка, детальная разборка ситуации с соответствующими рекомендациями, предложениями и контролем за исполнение, с условием того, что, допустим, там через полгода происходит, там, через три месяца происходит это, что будем делать? То есть модели, смоделировать по аналогичной аварии, даже, может, более тяжелые ситуации, и в этих условиях что надо делать всем служащим аэропорта, и как вести себя, и включая средства массовой информации, телевидение и так далее. Вот я думаю, что мы снизим, мы можем тогда будем, если это будет сделано, конечно, если это будет сделано, тогда можем говорить о том, что ситуация исправляется. Но опять мы должны спросить, а что вы сделаете в этих условиях? Что произошло, что сделано и что будет сделано от людей, которые отвечают за собственника аэропортов, за авиационный надзор, за контроль, который за аэропортом, ростехнадзоровские вещи, за надзор за компаниями и за средства массовой информации. Вообще с телевидения спросить, с Первого канала надо спросить. Чего же вы сидели-то?
Суббота, воскресенье.
Да, сидели. Куда ездили? У вас вообще должна горячая линия была бы с этим делать. В любой случае. Горячая линия. Вот горячая линия. А не сидеть где-то. Вот здесь я бы сказал, даже больше вина. Вот телевидение. Они должны в первую очередь прибежать, приехать своими и показать картинку. Соответственно, предупредить людей.
Должно быть общество проинформировано об этих мерах.
Да, конечно. И, кстати, и задать вопрос вам, руководителям всех телевизионных каналов, которые, кстати, когда были на интервью, на встрече с президентом, где, кстати, он не косвенно это сказал, я повторяюсь, он обратил внимание на это дело. Вот прямо через несколько дней проявился, через два дня проявился.
Спасибо. Напомню, что Московский транспортный узел в течение трех суток был парализован. Причины транспортного коллапса, поразившего столичные аэропорты, мы сегодня обсудили с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем генерального директора Института естественных монополий, бывшим заместителем министра атомной энергетики Российской Федерации. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Писатель Борис Акунин о втором деле ЮКОСа. Нет никакого Путина, за все отвечает Медведев.
Комментарии экспертов.
Юрист Тамара Морщакова о нелюбви Владимира Путина к присяжным.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Вспомни, премьер, историю СССР.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.